Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, в эфире Сергей Худеев, и сегодня мы с вами, как обычно в это время, отвечаем на вопросы атеистов. Эти вопросы можно нам присылать на сайт Teos.fm, там же нас можно слушать с большим удобством, присылать какие-то вопросы. Можно присылать вопросы на почтовый адрес мне asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Напомню, что Радио Тео существует благодаря вашей поддержке. Именно вашей. Из других источников они иссякают. Вот благодаря вашей поддержке мы существуем, мы в эфире, мы здесь проповедуем Слово Божие. Если вы считаете, что мы делаем что-то хорошее, важное и полезное, то добро пожаловать, мы нуждаемся в вашей поддержке. Это легко сделать на сайте Teos.fm, если вы хотите поддержать станцию в целом. И это легко сделать, если вы наберете в любом поисковике Сергей Худиев Радио Теос, то к вам тут же свалится первой же ссылкой сообщение о том, где вот страница именно этой передачи. Итак, мы ждем ваших сообщений. Так, и ждем ваших писем, ваших звонков в передачу «100 вопросов атеиста». Так, вот уже у нас один вопрос подтянулся. Так, ряд библейских исследователей, в частности Барт Эрман, исследуя новозаветные свидетельства, пришли к выводу, что Иисус никогда не считал себя Богом, его постепенно обожествила ранняя церковь, значительное время спустя после его смерти. Что вы могли бы на это сказать? Я бы сказал, что это не вывод, к которому они пришли. Тут надо понимать. Это не вывод. Это заранее принятая установка людей, которые заранее решили, что Бога нет, что не может ничего сказать нам о Библии, ничего не может нам сказать о Боге, потому что Бога нет, и что никаких чудес не происходило. То есть речь идет о том, что с самого начала люди полагают, что Иисус себя Богом не считал, и они это полагают до того, как они вообще начали рассматривать какие-либо новозаветные свидетельства. Понимаете, если человек не верит в Бога воплощения, он неизбежно, у него нет других опций, он неизбежно будет верить, что Иисуса обожествили постепенно. Это единственный вариант, который остается. Либо мы верим в то, что Бог воплотился в Иисусе Христе, либо мы верим в то, что Он постепенно Его обожествили. И если люди принимают на себя такую позицию атеизма, если люди исходят из того, что Бога никакого нет, Христос не воскресал, то они, конечно, будут настаивать на том, что имел место постепенный процесс обожествления. И это не вывод из данных. Вот важно это понимать. Это не значит, что человек сел там, долго-долго читал Библию, там на разных языках, долго-долго консультировался со своими коллегами, верующими и неверующими учеными. И потом он пришел к выводу после всех этих тщательных рассмотрений, что да, вот так оно и было. Нет, все наоборот. Человек сначала имеет вывод, он сначала, у него есть задача, которую он себе поставил. Сначала есть готовый результат. Он уверен, что ни в коем случае Иисус не Бог, не воскресал из мертвых. И под этот результат он потом выстраивает какую-то схему. То есть какая задача стоит перед тем же Эрманом или любым другим неверующим библеистом? как-то объяснить существование новозаветных свидетельств, при этом отрицая сами события, о которых они свидетельствуют. То есть люди заранее исходят из философии материализма, что Бога нет, чудеса невозможны, это не может быть, потому что вообще не может быть никогда. И, соответственно, любые сообщения в Новом Завете о сверхъестественном являются ложными. Они являются ложными не потому, что они рассмотрели свидетельства и пришли к таким выводам, а потому, что они заранее для себя это решили. То есть человек еще до того, как он открыл Новый Завет, он абсолютно уверен, что все свидетельства о чудесах ложные, и Иисус не объявлял себя Богом там в частности. Поэтому, ну, конечно же, они всегда будут выстраивать ту схему, что да, Иисуса обожествили постепенно. Это не вывод из данных. Это заранее принятая концепция, под которую потом подтягиваются данные. В этом надо отдавать себе отчет. Причем там тот же Эрман этого не прячет совершенно. Его никак нельзя обвинить в лукавстве. Он с самого начала говорит, что он агностик, склонный к атеизму. И он не верит ни во что сверхъестественное. То есть, с его точки зрения, все сообщения о сверхъестественном, которые есть в Новом Завете, они являются заведомо ложными. И поэтому, конечно же, они будут об этом говорить. Но это не вывод, который они сделали из данных. Это то, как они неизбежно должны интерпретировать любые данные, оставаясь в рамках своего атеистического и материалистического мировоззрения. Интересно, как серьезные светские ученые-библеисты-атеисты, агностики на данный момент объясняют для себя воскресение. Я имею в виду таких товарищей, как Эрман, Докинс и так далее. Какая у них преобладающая точка зрения? Заговор или коллективная галлюцинация? Возможно, как-то клинической психиатрии это объясняют. Значит, ну, Докинс, он ни разу не библеист, он биолог по образованию, и в библеистике он абсолютно не имеет никакого отношения. Эрман, да, библеист, и есть неверующие библеисты, конечно. Объясняют они это вот тем, что называется visionary experiences там, в английских текстах, то есть, ну, такая, знаете, вежливая форма сказать галлюцинации. То есть визионерский опыт, это обычно переводится на русский. Ну, визионерский опыт. Там, вот человеку что-то такое там привиделось. У него он в таком религиозном экстазе, ему там бах, ангелы явились. Ну, явились и явились. Это его внутренний опыт такой. Это ну, науку ни к чему не обязывает. Но понятное дело, что когда нам говорят о вот этом визионерском опыте воскресшего Иисуса, он, это, понимаете, тут возникает масса проблем, потому что куда при таком визионерском опыте делась гроб, делась гробница? Потому что тело Христово, оно лежало в гробнице. Куда оно делось? Ну, допустим, у людей были галлюцинации воскресшего Иисуса. Хорошо, ну, тогда они идут в гробницу, обнаруживают, что тело там как лежало, так и лежит. Все, конец галлюцинациям. Или когда они пошли проповедовать под влиянием своих галлюцинаций, пришли бы их противники, открыли бы гробницу, увидели бы там тело Иисуса. Абсолютно было бы на месте христианство похоронено. Ну и еще один, конечно, момент, который эту теорию галлюцинации хоронит. Простите, откуда они вообще взялись? Но смотрите, у нас что мы имеем до воскресения? Мы имеем человека, которого, возможно, приняли за мессию, но который плохо кончил. Он умер на кресте. Он умер самой позорной, жалкой смертью от рук своих врагов. Люди ждали мессию, который наведет порядок, который вышибет римлян, который установят царство добра и справедливости. Но вместо этого ничего подобного не происходит. Кандидат в мессию умирает на кресте. Все, вопрос закрыт. Для людей того времени вопрос о том, мессия или Иисус, закрыт, когда он умер на кресте. Предполагалось, что мессия совершенно по-другому будет история развиваться. Он воцарится, он будет править как могущественный царь. Он всем плохим надает порогам, всем, всех хороших вознаградит. И когда ничего подобного не происходит, то очевидно просто, что на этом бы история и закончилась. И тут вдруг оказывается, что у апостолов галлюцинации, они бабах начинают заявлять, что распятый Иисус – это на самом деле Мессия, Спаситель мира, Господь Бог. А, знаете, как галлюцинации могут быть коллективными, и как галлюцинации могут настолько сильно поменять жизнь, по крайней мере, группы людей? Мне вот это кажется все абсолютно неправдоподобным. Так. Умеют ли общаться на нашем языке животные, как вы считаете? В Эдемском саду умел разговаривать только змей. Вы почему-то не приводите пример разговора ослицы с Валаамом, ведь Валаам не удивлялся, что ослица с ним говорит. Скажите, животные и птицы видят ангелов, как ослица Валаама? Может быть, только мы их не видим? Будут ли наши любимые питомцы в небесном Иерусалиме? Значит, случаи, когда животные говорят в Священном Писании, это все-таки ситуация как уникального чуда, когда через животное кто-то обращается. То есть мы понимаем, что змей – это символическое описание дьявола. То есть не значит, что змеи вообще разговаривают. Это значит, что в этой уникальной ситуации через змея действовал дьявол. Или даже еще лучше сказать, что змей – это символическое изображение дьявола. Но, как мы читаем в Откровении Иоанна Богослова, «И низвержен древний змей, называемый дьяволом и сатаною, и все его ангелы низвержены с ним». Мы понимаем, что речь идет не о том, что где-то на небесах сидел такой, знаете, змей, который вот обычный, привычный нам змей, и потом его оттуда пнули и спихнули. А речь идет о падении падшего ангела. То понятно, что мы не знаем, как бы, что бы мы там увидели, и увидели бы что-то, но это не выглядело именно как змей. Поэтому, скорее всего, эти слова Библии нам не говорят о том, что там змеи, вообще говоря, являются говорящими. Или что ослица является говорящей. Потому что это уникальная ситуация, в которой Бог обращается к пророку. Что животные в общем и целом являются говорящими, у нас нет оснований так предполагать. Что касается домашних питомцев в небесном Иерусалиме, вот тут как раз я больше могу проявить оптимизм. Ничего о наших домашних питомцах прямо Священное Писание не говорит. Но мне тут близка идея, которую высказывает Клайв Льюис. Он говорит, что вот как человек обретает вечную жизнь во Христе, так и животные обретают вечную жизнь благодаря своей связи с человеком. То есть вот то животное, которое вошло в человеческий мир, которое было дорого конкретному человеку, и для счастья человеку нужно, чтобы с ним было вот это конкретное животное, Бог вот это конкретное животное воскресит. То есть я склонен думать, что да. Я склонен думать, что наши домашние питомцы войдут с нами в небесный Иерусалим. Что вообще говоря, животные в небесном Иерусалиме будут, это несомненно, потому что Бог воссоздает этот мир, он его исцеляет от греха. Если Бог хотел создать животных, то они не являются чем-то таким, что он зря создал. И в небесном Иерусалиме они будут. Но относительно конкретных особей, я думаю, что мы можем только обнадежиться насчет именно домашних питомцев. Станислав, как известно, историческая наука классифицирует все письменные источники на документы и литературные памятники. Поэтому социальная доктрина РПЦ как исторический источник – это документ. Байки евангелистов об Иисусе, стилизованные под мемуары, это художественная литература. Совершенно не зависит от того, нравится вам это или нет. Нет, это не художественная литература, честно говоря. Я даже не очень знаю, как вам это объяснить, но художественная литература, она пишется с намерением написать художественную литературу. Воспоминания пишутся с намерением написать воспоминания. Я читал мемуары участника войны 1812 года, и это свидетельство участника событий. А роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир» – это уже художественное осмысление тех же событий. Это уже такие размышления на тему. Так вот, Евангелие – это свидетельство о том, что реально происходило. Это не художественная литература. Иван пишет, что вы скажете об исследовании Откровения Энгельсом? Он приводит очень убедительные аргументы в пользу того, что автор Откровения под Антихристом подразумевал императора Нерона, о котором ходили слухи, что он не умер, а просто ранен, и скоро вернется. Это объясняет число 666, которое образуется после сложения чисел, соответствующих буквам император Нерон. Также это объясняет фрагменты с семью головами и так далее. Это противоречит догме христианства о втором пришествии. Нет, не противоречит. Толкование, что, возможно, имеется в виду кесарь Нерон, оно вполне себе церковное, и оно не принадлежит Энгельсу, задолго очень до Энгельса о нем говорили. И то, что под Вавилонской блудницей, вернее, воплощением неким Вавилонской блудницей, ее проявлением в истории была Римская империя для автора Апокалипсиса, достаточно общее место. Что с точки зрения христиан, которые в Римской империи подвергались гонениям, и эта империя обожествляла своих императоров, ну там с обожествлением по-разному шли дела, но был такой сильный элемент обожествления императоров, когда какой-нибудь город, желая высказать свои теплые чувства к императору, он возводил храм и алтарь императору, чтобы подчеркнуть, что мы лояльные подданные Римской империи. И мы вообще императору благодарны, что он поддерживает мир и порядок. Мы очень к нему так позитивно относимся, мы ни в коем случае не мятежники. И в Римской империи существовал культ императора. Этот культ императора, он обернулся для христиан гонениями из-за того, что христиане отказывались приносить жертвы гению божественного императора. Там принесение жертв гению божественного императора, оно было в Древнем Риме, просто сформировалось как такой знак гражданской лояльности. Что ты воскуришь фимиам божественному императору, ну иди себе. Кому ты там поклоняешься в свободное время, никого не волнует. Волнует только то, что ты приходишь и ты показываешь, что ты верный подданный империи. Все, там воскурил божественному императору, пошел по своим домам, делам. И люди, которые отказывались это делать, это были христиане как раз, они навлекали на себя подозрения в гражданской нелояльности. Что, а может, ты это на государя-императора злоумышляешь? Что ты вообще это, отказываешься? Все люди как люди, все приносят эти жертвы императору, а ты вот не хочешь. И это вызывало, конечно, волну гонений на христиан, и это вызывало у христиан в ответ крайне настороженное враждебное отношение к империи, которая в данном случае выступала как гонительница христиан. Но у Библии есть несколько слоев. Понимаете, любой библейский текст, он многословен. И под блудницей на звере багряном, которая сидит упоенная там, кровью свидетелей Иисусовых, в прямом, буквальном, непосредственном историческом контексте имеется в виду Римская империя. И вполне вероятно кесарь Нерон. Но Откровение говорит нам не только о Римской империи, оно говорит нам о той духовной реальности, которая вновь и вновь вылезает в человеческой истории. Государство, которое обожествляет себя, государство, которое ставит себя на место Бога, оно в истории вылезает вновь и вновь, и оно в 20 веке о себе очень сильно заявляло, когда там все диктаторы 20 века, там Сталин, Гитлер и куча вождиков поменьше, они окружали себя богоподобным поклонением. Но это до сих пор живо там в Туркменистане, в Северной Корее. Можно посмотреть все это вживую. Ну и можно посмотреть материалы там, хотя бы газеты наши сталинской эпохи, и там видно, что идет просто обожествление человека. А в данном случае Сталина, но в истории много их было таких. И вот этот император сначала римский, потом последующие претенденты на абсолютное владычество, они были проявлением вот этой самой там блудницы на звере, то есть такой духовной реальности, которая в истории много раз вылезала под разными головами. Мы можем сказать, что это Кесарь Нерон, и мы, который зверь, мы можем сказать, что это Гитлер, мы можем сказать, что это Сталин. То есть любая ситуация, в которой какие-то небожественные человеческие силы претендуют на нашу абсолютную преданность и поклонение, это ситуация, описанная в Апокалипсисе. Потому что, знаете, есть подход к Апокалипсису, к толкованию Апокалипсиса, который, он допустим, он не является ересью, в принципе, но он, мне кажется, очень зауженным, неправильным. Такой чисто, как говорят, футуристский. То есть, что Апокалипсис описывает только события в будущем. Что они когда-то еще произойдут, и они не происходили у нас до сих пор. И это, естественно, вызывает вопрос. А вот люди, которые читали Апокалипсис все эти века, люди, которым непосредственно был адресован в первом веке, получается, он им ничего не говорил. Получается, он был вообще не для них. Что это было вот когда-то, там, потом все осуществится, а сейчас это вас не касается. Нет, конечно. Апокалипсис, он говорит о духовных реалиях, которые проявляют себя в разные исторические моменты, в лице разных государственных структур и лиц. Когда там, помню, смотрел какой-то сериал «Загадки Библии», и там, что вот когда явился Гитлер, люди думали, а не антихрист ли он, но он антихрист. То есть любой человек, который претендует на то, чтобы занять место Христа, место Спасителя в сознании людей, он антихрист. Это как был фильм Лени Рифеншталь «Триумф воли» о нацистском партийном съезде, по-моему, 1935 года, еще войны нет. И там первые кадры фильма – это летит самолет с Гитлером на этот партийный съезд в Нюрнберге. И он летит на фоне облаков. Это четкая библейская аллюзия. Вот он грядет с облаками и узрит его всякое око. И потом он вылезает, едет в открытой машине, и огромные толпы народа приветствуют его с невероятным восторгом. Там какие-то толпы людей на улицах, из окон все высовываются, только чтобы его увидеть. И в этом отношении он антихрист. Он тот, кто пытается занять место Спасителя в сознании людей. И по тем же причинам Сталин антихрист. И по тем же причинам там, кто у них там, Туркменбаши антихрист. Любой человеческий правитель, любой человеческий диктатор, который пытается занять место Господа Бога, начиная с Нерона там, и кончая Туркменбаши, и даже начиная не с Нерона, до Нерона их было много, он принадлежит к числу тех многих антихристов, о которых говорит Писание. И поэтому расшифровка 666 – это Кесарь Нерон, она вполне нормальна, она никоим образом не разрушает нашу веру во второе пришествие. Под конец истории действительно явится такой антихрист с большой буквы, антихрист в абсолютном смысле, который подчинит себе всю землю вообще. Римская империя контролировала там весь цивилизованный мир. Был еще Китай, но Китай был далеко, про него могли не знать просто. Антихрист, он действительно весь земной шар будет контролировать. И действительно, он будет сочетать политическую тиранию и духовное обольщение. То есть будет такое, знаете, комбинация Сёка Асахары с Иосифом Сталином. То есть это будет сочетание духовного обмана и политической тирании. И мы увидим, как эти события Откровения, они развернутся там еще раз и в последний раз перед нашими глазами. Ну, может, мы не доживем, по крайней мере, люди, которые будут там, они это увидят. Но это не значит, что вот эти апокалиптические события – это что-то только в будущем. Вот те духовные силы, которые придут Антихриста, которые заставят людей ему поклоняться, они уже действуют в истории вовсю. И они проявляли себя там в Нероне, в ком угодно еще. И я, кстати, предполагаю, что число 666 там будет совершенно явно и открыто, понимаете, вот Я, например, видел там ролик, как где-то в Штатах, по-моему, даже в Вашингтоне, если не путаю. Ну, в общем, какое-то административное здание в большом американском городе, на ступенях этого здания устроили черную мессу местные сатанисты. Но они добились разрешения, формально же свобода совести, у них свой культ, значит, нет формальных оснований им отказать. Там неподалеку стоят христиане, громко поют гимны и, так сказать, портят сатане все удовольствие. Но видно, что люди выходят совершенно открыто, демонстрируя свою приверженность врагу Божию. И вполне вероятно, что когда явится еще антихрист, он совершенно открыто будет везде это 666 написанное, нам будет объяснять, что все это символизирует что-то замечательно хорошее. Но факт тот, что вот это то, что апокалипсис говорит о будущем, никак не отменяет того, что он говорит также о прошлом и о настоящем. Что речь идет о том финальном антихристе, который явится в конце времен, но это не отменяет, что речь также идет о тех мелких антихристах, которые были до сих пор. И Нерон в их число может вполне попадать. Это вполне допустимое толкование, которое никак не подрывает нашу веру. Станислав пишет, вы предлагаете сообщение о чудесных событиях рассматривать точно так же, как и о реальных событиях. Методологически неверно. Во-первых, сообщение о чудесах – это история того, что информатору чудится, что ему мнится. То есть про мнимую им, а не про независимую от него подлинную реальность. Во-вторых, мотив религиозных информаторов в чудесах – поразить воображение, неявно склонить к принятию событий и его пониманию именно как необъясняемого чуда, в то время как намерение ученых выявить сущность необычного события и его причину. Ну, смотрите. Вы сразу объявляете, что чудо – это то, что чудится. А с какой стати? Понимаете, если мы не являемся материалистами, а я не вижу ни единой причины быть материалистом, зато вижу массу причин материалистом не быть. Если мы не являемся материалистом, с какой стати нам сразу говорить, что чудо – это чудится? Нам просто нужно рассмотреть сообщения так же, как любые другие сообщения. И, конечно же, есть огромное количество фейковых сообщений о чудесах, как есть огромное количество фейковых сообщений о чем угодно. Сейчас весь интернет забит фейками, причем фейками совершенно не чудесного характера. Не имеет никакого отношения к чудесам, просто люди там рассказывают какой-нибудь чушебред, и все это носится по интернету со страшной силой. И мы понимаем, что нужно проявлять рассудительность, нужно проявлять большую осторожность, не верить всему, что говорят. И точно так же в отношении сообщений о чудесных событиях. То есть, если я в интернете читаю, что там произошло какое-то чудо, ну, я пожму плечами и скажу, ну, может, произошло, может, не произошло. Я не знаю. Постоянно я читаю, как... ну, вот у меня в ленте есть такой... глубоко консервативный православный священник, отец Георгий Максимов, и он часть своего времени в интернете посвящает именно разоблачению ложных чудес. То есть какие-то люди с восторгом перепощивают сообщения как бы о чуде, он им спокойно объясняет, что не, ребята, это не чудо никакое, это все фейк и подделка. И поэтому, будучи верующими людьми, мы можем какие-то чудеса отрицать, какие-то принимать. Мы в этом отношении свободны. Это материалист вынужден все чудеса отрицать. Вынужден, у него нет другого варианта. А мы как раз можем спокойно себе рассмотреть, а какие данные, кто сообщает, насколько мы можем доверять этим источникам и так далее. Иван пишет. Это солнце творит чудеса, а не Иисус. Это солнце умирает 3 дня на кресте. Это у солнца корона из шипов, то есть солнечные лучи. Это солнце свет земной, вознесенный Спаситель, который придет снова каждое утро. Это солнце свет Божий, который защищает от тьмы. Это его солнце можно видеть исходящим из облаков в небесах. Ну, я как-то не очень понимаю, что вы хотели сказать, но солнце – это образ и символ Спасителя. Он так и назван в Библии солнцем правды. Поэтому то, что вы проводите такие параллели, они, в общем-то, естественны достаточно, но они нам никак не ставят под вопрос реальности Иисуса. Суть мотива евангелистов, пишет Станислав, та же, что и сейчас, рассказать по канонам волшебной сказки занимательную историю о похождениях и смертельном подвиге героя. Затем из числа уверовавших в историческую реальность этой истории сформировать секту, чтобы в дальнейшем управлять поведением этой социальной группы. Это так сладко ощущается властителем чужих умов. Именно это мы и наблюдаем в исторической ретроспективе. Да как вам сказать? Смотрите, апостол Павел отлично себя, будучи еще Саввом, занимал отличное социальное положение, управлял умами, был признанным, уважаемым членом фарисейской общины. Мы вот читаем, что он пошел гнать христиан в Дамаск, и у него были рекомендательные письма от первосвященника. И для того, чтобы людей преследовать, нужно иметь с собой какую-то силу, там, каких-то подручных, потому что в одиночку особенно никого не погоняешь. То есть у Павла было социальное положение, все что угодно. Ему присоединяться к христианам не было вообще ни малейшего резона. Да и другие апостолы, они в результате своего предполагаемого заговора подверглись гонениям, преследованиям, и многие из них мученической кончине. Поэтому теория заговора, ее на самом деле никто сейчас не придерживается. Люди неверующие говорят, что вот им там visionary experiences, приглючился им Иисус. А что вот теория заговора, она настолько фантастически неправдоподобна, что ее никто не придерживается. Игорь, в последней книге вы писали, что люди не обладают ценностью, если Бога нет. Уточняю, что они обладают ценностью сами по себе. Это похоже на противоречие. Так они цены сами по себе, или это ценность как какое-то качество, которое можно добавить, к чему-либо. Люди обладают ценностью сами по себе, независимо от оценок других людей, общества или их самих, потому что их оценивает Бог. Бог создал человека по своему образу и подобию. Богу каждый человек важен, и человек поэтому обладает неотъемлемой ценностью и достоинством, потому что он ценен и достоин в очах Бога. Ценность и достоинство – это вопрос оценки. Это кто-то считает вас ценным и достойным. Поэтому если Бога нет, то кто считает вас ценным и достойным? Вы сами, ну хорошо, но это ваше частное мнение, которое никого ни к чему не обязывает. Или другие люди. Ну вот, понимаете, ценность человека – это вопрос оценки, которая предполагает оценивающего. Если Бога нет, то никакой объективной ценности нет. Вот мы исходим из того, что, например, дитя в утробе матери обладает ценностью и достоинством. Почему? В чьих очах? В очах Бога. Потому что в очах людей оно может не обладать. Люди могут сказать, что это дитя – это просто неприятность и проблема, от которой нужно избавиться. Мы верим, что человек обладает ценностью и достоинством просто в силу принадлежности к человеческому роду, потому что он создан по образу Божию. И мы видим на примере тех же абортов, что когда люди отрицают ценность человеческую, отрицают Бога, который придает людям ценность, они обесценивают людей очень легко. Тот же ребенок, он сразу объявляется не имеющим никакой ценности, от которого можно избавиться. Так, еще у нас есть вопрос. Почему самоубийство – это плохо? Бог ведь всемогущий, простить любого человека, тем более, что суицид может быть совершен в состоянии аффекта, в глубокой депрессии, в неразумии. Потому что, как вам сказать, наша жизнь принадлежит Богу. И самоубийство – это окончательный бунт. Человек пытается уничтожить то, что принадлежит Богу. И как и убийство другого человека, что твоя жизнь другого человека, она тебе не принадлежит, ты не можешь ей распоряжаться. И совершаешь злодеяние, если лишаешь жизнь другого человека. Но ты также совершаешь злодеяние, если лишаешь жизни себя. Потому что твоя жизнь принадлежит Богу. И разница тут с убийцей в том, что убийца другого человека может раскаяться. У него есть временное. Убийца себя, к сожалению, нет. Ну, возможно, варианты, человек там спрыгнул с крыши, пролетая мимо третьего этажа, покаялся. Поэтому мы не знаем, мы не можем окончательно решать, кто куда попал. Но само по себе самоубийство является страшным грехом. Это один из худших грехов, который человек может совершить. Бывают ситуации тяжкого безумия, когда человек не контролирует он себя. Но бывает по-другому, когда неправильное отношение к жизни, неправильный сделанный выбор, неправильно сделанный ряд выборов, он накладывается на то, что в итоге человек себя убивает. А главный неправильный выбор, который мы делаем, мы решаем, что мы принадлежим себе сами. Когда человек так решает, он приходит в большое уныние. Он не имеет утешения и цели в своей жизни. Когда мы признаем, что мы живем по воле Божией, зачем-то мы Богу нужны, наша жизнь имеет смысл, мы можем этого смысла не понимать. Абсолютно. Зачем мы в этой истории находимся? Но Бог понимает, Бог знает. И я должен жить, и в моей жизни есть смысл, потому что я создан Богом. И, конечно, в ситуации, когда человек испытывает какие-то суицидальные мысли, ему обязательно надо искать помощи, как духовной, так и психиатрической. И если человек имеет настойчивые суицидальные мысли, он должен просто прийти, там, сдаться врачам, чтобы его там посадили в палату, где за ним будут присматривать и не дадут ему себя убить. Люди совершают самоубийство не от хорошей жизни, они испытывают тяжкие страдания. Но это абсолютно неправильный выход, который не ведет человека к избавлению от страданий. Мы не можем себя окончательно уничтожить. Мы просто можем нанести страшный вред, страшную рану своей душе. Поэтому человек, который испытывает такие соблазны, он должен искать помощи, поскольку это ни в коем случае, конечно, неприемлемый выход. Дмитрий, разве не очевидно противопоставление первопроходцев творческой мысли, нагляднее всего в науке, благодаря которому мы, например, сейчас общаемся, и консерватизм церкви, тормозящий поиск, склоняющий скорее к навыку, как шарманка, твердить одно и то же? Нет, конечно. Более того, исторически дело-то обстоит наоборот. Наука выросла в лоне церкви. Ну, такая вот историческая реальность. Наука выросла не в борьбе с церковью. Вот это советский миф, которым нам ездили по ушам. Я помню, даже в детстве я приезжал к бабушке, у бабушки лежала такая книга 62-го года издания. Она называлась «Отцы тьмы». И там рассказывалось про то, как церковь душила-душила науку, душила-душила, но не сдушила. Наука как-то убежала, вырвалась и в итоге церковников разоблачила. На самом деле, исторически, в реальности, наука вызревает в средние века. Науку создают церковники. Прежде всего потому, что люди, у которых было время этим заниматься и было образование, это были церковники. Долгое время единственные грамотные люди вообще это были церковники. Наука создается верующими людьми. Научная революция 17 века и все ее великие имена – это не просто люди христианской культуры, что тоже было бы интересно, это лично верующие люди. Бойль, Декарт, Паскаль, Ньютон, там чуть раньше Кеплер, Галилео, у которого были там проблемы с инквизицией, тоже не был атеистом, тоже был верующий человек. Поэтому исторически наука вызрела внутри церкви, и она создана верующими людьми. Там Максвелл и Фарадей, которые исследовали электромагнетизм, и открытия которых лежат в основании как раз той технологии, которой мы пользуемся сейчас, были верующими людьми. Фарадей проповедовал, вообще он там был служитель в своей общине, он проповедовал с кафедры. То есть говорить о том, что вот религия душила науку, потом наука вырвалась, ну это же неправда, так не было. Было наоборот, когда к власти в ряде стран, в том числе в нашей, пришли атеистические режимы, Вот тут мы увидели, что такое догматизм. Есть абсолютно поучительный документ «Сессия Восхнил» 1947 года. Вот наберите в поисковике «Сессия Восхнил» 1947 года. И там почитать речи участников. Так вот, участники громят своих оппонентов научных не потому, что вот у них неправильные методы экспериментов, не потому, что там не какие-то научные огрехи им ставят вину, а то, что они ж гады уклонились от истинного марксистского материалистического понимания науки, уклонились в идеализм. То есть ситуация, когда науку загоняют под идеологию, она, конечно, имела место. Она имела место атеистическом Советском Союзе, с большой силой. И говорить о том, что вот такая закрытость мышления, приверженность окостеневшим догмам и тому подобные вещи, это признак именно религии, ну, у нас нет исторических оснований. Потому что на самом деле мы видим, что в этом были очень сильны атеистические режимы. Верующий человек может в это впасть, от чего бы ему не впасть. Все могут впасть, но атеистические режимы впадают еще сильнее. Мы это в истории наблюдали. Поэтому консерватизм церкви, он научный поиск не тормозит. Консерватизм церкви относится к несколько другой области, к области нравственности и к области догматики, которая, собственно, к научному поиску, естественно, научному поиску несколько параллельна. И поэтому и сейчас есть выдающиеся ученые, которые, несомненно, являются верующими людьми. Поэтому то, что церковь тормозит научный поиск, это просто неверно, это миф. Ничего подобного не происходит в действительности. Мы можем накопать какие-то примеры недоразумений, как сделал Галилея, но в целом наука возникает и растет в лоне церкви. И если вспомнить о казненных ученых, то товарищ Сталин переказнил гораздо больше ученых, чем религиозные мракобесы. Собственно, религиозные мракобесы, они, ну вот там приводят пример там Бруно, ну Бруно пострадал за оккультизм, вообще-то говоря. Тоже жалко, что пострадал, но за оккультизм я не знал. Но я вижу, что время мое подходит уже к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Должен с вами уже прощаться. До свидания.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».